Вокруг бегают мелкие пигмеи, а он типа титан. Если человек действительно так себя чувствует, его и другие начинают таким ощущать. — А притвориться можно? — Нет, — ответил Акинфий Иванович, — притвориться титаном нельзя. В свое величие надо свято верить. А у меня именно с этим и была главная проблема. Все эти манипуляции с биополем я, конечно, освоил. Как воду заряжать и порчу снимать тоже знал. Даже ставил защиту от злобных духов, астральную крышу, как тогда говорили. Это я у одного бурята научился. Такая сокращенная версия их религиозной ганапуджи. В общем, стандартный набор того времени. «Сами-то вы в свою науку верили?» — спросил Тимофей. Акинфий Иванович усмехнулся. «Как тебе сказать? Вот когда Ельцин был членом Политбюро, его спрашивали, верит он в коммунизм или нет. Он отвечал так: верю, как в прекрасную мечту и идеал. Но решать, товарищи, надо назревшие практические вопросы. А был при этом одним из главных советских коммунистов, тоже своего рода телегипнотизер. Вот и я, похоже, к вопросу подходил. Понятно?» Тимофей кивнул. «Только не подумайте, — продолжал Акинфий Иванович, — что я был обманщик и вредитель. На самом деле я людям скорее помогал. Вы про эффект плацебо слышали?»
«Конечно, — сказал Андрон. — Это когда вместо лекарства дают пустышку».
«Дело не в пустышке, а в том, что человек считает ее лекарством, верит в нее. Вот и тут то же самое. Люди себе не верят, а экстрасенсу доверяют. Целитель им нужен типа как зеркало, как кочка, куда ногу поставить, чтобы исцелиться через веру. Мастерство экстрасенса не в том, чтобы воду заряжать, а в том, чтобы заставить пациента в это поверить. Вот тогда можно камлать как угодно. И все будет работать. Все без исключения».
«Как считаете, — спросил Тимофей, — Иисус также больных исцелял?»
«Видимо, да, — ответил Акинфий Иванович. — Верили в него сильно, потому и работало. Но я, конечно, Иисусом не был. Экстрасенс из меня вышел так себе, районного масштаба. В Москве или Петербурге такому делать было нечего. Актерский уровень не катил. В столицах народ вострый, а на провинцию таланта хватало. И потянулись передо мной, как сказал древний поэт, глухие, кривые, окольные тропы».
«Откуда это? — спросил Тимофей. — Что-то знакомое».
«А в какой-то фантастике было, не помню. Ходил я не по тропам, конечно, а по асфальту. Просто в уездных городишках. Тогда интернета не было, зато везде выходило много желтых листков, где печатали разные безумные объявления. Вот там я давал свою информацию. Дипломированный экстрасенс-энергетик чистит каналы, снимает порчу, отводит карму и дает астральную крышу. Заряжает воду на год вперед, ну и все такое».
«Все-таки врали, значит? — спросил Тимофей. —
Немножко, но привирали?»
«Нет, ни разу. Я действительно был дипломированный экстрасенс. Правда, диплом у меня был по обычной медицине. Но ведь был же. И каналы я чистил честно, представлял их себе и убирал воображаемую грязь. Также точно снимал порчу и заряжал воду, все по инструкции. Как экстрасенсы делают. То есть участие с моей стороны было стопроцентно искренним. Другое дело, что за его эффективность я не ручался. А кто из экстрасенсов ручается? Знаете, как это у Шекспира? I can call spirits from the vasty deep. Why so can I? Or so can any man. But will they come when you do call for them? Я духов вызывать могу из бездны. И я могу, и всякий это может. Вопрос лишь, явятся ли они на зов».
«Ну и ну, — уважительно протянул Андрон, — даже Шекспира наизусть помните». «Кое-кому я правда помог, — продолжал Акинфий Иванович. — И не только за счет плацебо. Я и все-таки был доктор. Мог иногда дать полезный совет просто на уровне здравого смысла, типа свинцовую трубу из водопровода убрать или там не спать головой к трансформатору. На всякое насмотрелся».
«А вы в каких краях гастролировали?»
«Да везде. Но под конец заметил, что бизнес лучше идет на Кавказе. Может, потому что и сам я немного на кавказца похож».
«Вы не на кавказца похожи, — сказал Иван. — Скорее, на колдуна».
Акинфий Иванович засмеялся. «Бороды такой белой у меня тогда не было. Была пегая бородка. В общем,
Не знаю почему, но именно в этих местах люди мне доверяли больше всего. Постепенно у меня даже выработался кавказский акцент. Такая мимикрия для слияния со средой. Почти по Дарвину. «По Дарвину будет, если у вас после генетической мутации детки заговорят с кавказским акцентом», — сказал Валентин. «И бегать будут с пегими бородками». Акинфий Иванович посмотрел на него без улыбки. «Да, деток, мы еще дойдем», — сказал он. «В общем, вот такую жизнь я вел в 90-х. И занесло меня в этот самый Нальчик. Вы там были проездом?» — Тимофей кивнул. «Как вам?» «Ничего, красивый». «В то время очень тревожный город был», — сказал Акинфий Иванович. «И люди в нем встречались опасные, особенно если не знать всех местных поведенческих тонкостей. Что, с кем и как?» Лампа затрещала и погасла. «Керосин кончился», — сказал Иван. «Знак свыше», — ответил Акинфий Иванович. «Давайте спать уже, а то зеваем. Завтра поговорим». Под утро еще затемно прошел дождь. Капли долго барабанили по крыше, которая в одном месте протекала. Ивана подмочило, но он заметил это только тогда, когда часть его спальника уже пропиталась водой. Чертыхаясь, он принялся отжимать его в углу. Остальные кое-как смирялись с надвигающимся мокрым днем. «Сегодня в основном скачем по камням», — сказал Акинфий Иванович. «Завтракаем и выходим. Надо много пройти». Тропинка пошла в горы. И действительно почти всегда была возможность наступить на ровный камень, а не в грязь. Но тщательный выбор места для следующего шага отнимал так много сил, что любоваться видами получалось не очень. К тому же сами виды за ночь успели измениться самым радикальным образом. Все покрывал туман. Он был клочковатым, словно с неба падали обрезки облаков, и густым. Не всегда было понятно, что в 2 метрах справа или слева. Идти приходилось осторожно, зато постоянное присутствие опасности делало прогулку захватывающей. Туман тоже был по-своему красив, но теперь панорама состояла из возможностей и намеков. Все вокруг сделалось восхитительно неясным, все казалось обещанием, неизвестным письмом в плотном и влажном сером конверте. И Валентин вспомнил вчерашние слова Акинфия Ивановича о детстве. «Да». В детстве, возможно, что угодно, и в тумане тоже. Тропинка загибается вверх и уходит прямо в сказку. Правда, сказка была страшноватой. Сырой воздух отдавал распадам. По мокрому камню иногда скользила даже вибрамовская подошва, и возможность свалиться в пропасть, несколько раз проступавшую сквозь мглу возле тропы, была самой настоящей. Акинфий Иванович шел впереди и задавал своей быстрой ходьбой немного некомфортабельный темп. «Давайте помедленнее, может?» — попросил через пару часов Андрон. «Хотите в темноте карабкаться?» «Нет. Тогда быстрее надо. Я и так медленно иду». Последний час действительно пришлось идти в полутьме. К тому же опять начало накрапывать, и плотно сбившиеся в цепочку друзья чувствовали себя солдатами, спешащими в самое сердце опасности. А дождь капал все гуще, и было уже понятно, что скоро он польется всерьез. Но как раз в это время тропинка стала пологой, потом по сторонам замелькали кусты, и впереди, наконец, появилась серо-коричневая хижина, очень похожая на вчерашнюю. «Успели», — сказал Акинфий Иванович. Во втором коше нашлась такая же точно керосиновая лампа, как в прошлом. Бидон с водой тоже ждал у стены. Айрана и мяса не было. Газовой плитки тоже. Но запах внутри все равно стоял тяжелый и какой-то старинный. «Так в японских замках пахнет», — сказал Тимофей. «В какой-нибудь башне. Снаружи красиво, а как войдешь, не то чтобы совсем противно, но так, своеобразно, не из нашего времени». «Да», — ответил Акинфий Иванович, — «запахи здесь древние, изначальные. Минус керосин, конечно». «Керосин сегодня тоже древний запах». Поужинали холодными консервами и серым хлебом с базы. «Вот сегодня точно выпить надо», — сказал Андрон, — «чтоб согреться. Чубанскую водку пить придется». «Ничего, мы это монетизируем. Денег больше оставим». Когда ужин был съеден и водка выпита, Иван сказал: —